Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудникове и настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, что подвязан в Китай-городе. Сегодня у нас прямой эфир, телефон прямого эфира, ну, как обычно, вы его знаете, тем не менее, я вам напомню. Это 8-495, код города Москвы, 495. И сам номер 959-5939. 495-959-5939. Я буду очень рад, если вы снимете трубку, наберете наш номер и в прямом эфире зададите вопросы, которые вас волнуют. Кое-что пришло уже нам по электронной почте, по другим средствам связи, кое-какие вопросы, которые вас волнуют. Я, наверное, с них, но, повторяю, для меня лучшим подарком будет, если вы сможете позвонить по этому телефону 959-5939. Сегодня надо вспомнить, что в Москве состоялся юбилейный Всемирный Русский Народный Собор. В этом году собору исполняется 30 лет. В эти годы в нем вырабатывались предложения, которые через какое-то время становились достоянием, ну, вообще общественного сознания. Например, именно здесь, на Всемирном Русском Народном Соборе, впервые была озвучена, сформулирована, так сказать, и отточена идея русского мира. Впервые на соборе прозвучал тезис о том, что Россия – это страна-цивилизация. То есть не просто страна, но страна – целая цивилизация. Об этом говорил святейший патриарх. Впервые тут озвучили понятие традиционной ценности. Это было предложение как раз патриарха Кирилла. Здесь постоянно повторяется тема о народосбережении. Вот проблема абортов, в частности, до сих пор она не решена, а об этом говорят уже очень долго на заседаниях Всемирного Русского Народного Собора. И, конечно, если мы не остановим депопуляцию нашей страны, то нас, к сожалению, ждет очень печальное будущее. Мы постоянно об этом говорим. Говорили об этом и на Всемирном Русском Народном Соборе, но, конечно, говорим постоянно и здесь, в передачах «Радио Радонеж». И, к сожалению, до конца эта проблема до сих пор не решена, как вы все знаете. В соборе принимал участие 28 числа в Кремле и Святейший Патриарх Кирилл. В дистанционном формате принимал участие и президент Российской Федерации Владимир Путин. С большим интересом, я был свидетелем этому, он наблюдал за дискуссиями, которые происходили на Всемирном Русском Народном Соборе. Брал что-то на карандаш. Сам участвовал, отвечал на какие-то вопросы. Это было крайне интересно. Святейший Патриарх, кстати говоря, в связи с развившейся в последнее время дискуссией о том, что нам нужно менять институцию и вырабатывать какую-то государственную идеологию, выступил с тем, что нам не нужна государственная идеология, что этой идеологии мы, что называется, нахлебались в советские времена, и для церкви очень комфортна та среда, в которой сейчас мы живем, с свободной возможностью высказывать свои мнения. Это действительно было одним из лейтмотивов Всемирного Русского Народного Собора. Но об этом, наверное, много пишут, об этом много говорят, и, дорогие радиослушатели, вы, конечно, можете, я думаю, сами и посмотреть, и почитать, и саму речь Святейшего Патриарха, речь президента на Всемирном Русском Народном Соборе. Очень важно, что все те люди, которые собрались там, единодушно озвучивали мысль очень важную, о том, что русский человек, о том, что Россия, наша страна, без веры, без православия, она слабее, чем с верой и с православием, что один из ресурсов, главный, может быть, ресурс выживания страны, развития ее, устремления в лучшее будущее, это как раз православная вера, православная церковь. И те люди, которые принадлежат православной церкви, очень много раз президент говорил о священнослужителях, говорил о пастырях церковных, не один раз повторяя это слово в очень таком положительном контексте, что, конечно, было встречено собравшимися священнослужителями, которых было довольно много в зале, было встречено с одобрением, с большим. Ну, я повторяю, вы, дорогие радиослушатели, можете, если вам это интересно, конечно, я думаю, это интересные темы, можете почитать и речи наших и духовных властей, и государственных властей, они опубликованы, их надо обдумывать, потому что они задают какой-то вектор развития, я так думаю, общественных процессов, которые будут в ближайшее время разворачиваться. Время необычное, время непростое, время сложное, тяжелое для очень и очень многих людей. Слава Богу, что у нас сейчас есть возможность и по радио слушать, слышать друг друга, и храмы наши посещать. И это, конечно, большая ценность, которую зачастую недооценивают те люди, которые не жили в те не столь еще далекие советские времена, когда все это было под большим вопросом. Конечно, те, кто помнит те времена советские, прекрасно знают о том, как сложно было совершать какие-то даже самые простые христианские действия. Я уж не говорю о том, чтобы крестные ходы на улицах устраивать, подобные тем, которые сейчас есть, а уж о каких-то крестных ходах, которые между областями сейчас совершаются или из одного храма в другой, и подумать, конечно, было страшно. И подумать было даже невозможно. Все это было под строгим запретом. Слава Богу, сейчас это есть, но зачастую, к сожалению, мы забыв о прошлом, не ценим настоящее. А это один из признаков неблагодарности, к сожалению, неблагодарности в первую очередь кому? В первую очередь Богу, который устраивает все к нашему спасению, в том числе и трудности к нашему спасению, в том числе и радости тоже к ним же. Но о радостях надо отдельно сказать, что если в трудностях мы бежим в храм, то в радостях, во-первых, мы склонны их недооценивать, а во-вторых, что-то маловато людей есть в храме, которые пришли, ну, просто поблагодарить Бога за то, что у них есть какие-то хорошие моменты в жизни. Не будешь благодарить Бога за его великие благодеяния, не будет этих благодеяний тоже, потому что Бог хочет от нас сердца, а сердце наше должно принадлежать Богу и должно быть благодарным, конечно. Я перехожу сейчас к вопросам, которые уже к нам поступили. И, в частности, вот раб Божий Олег спрашивает о том, в чем заключается духовная польза чтения Псалтири. Вот действительно, если посмотреть на чтение Псалтири, то это одна из богослужебных книг Православной Церкви, как известно. Богослужебных книг Православной Церкви насчитывается много. Но вот Псалтирь – это одна из священных книг, которые одновременно являются и частью Священного Писания, и одновременно являются частью богослужебной традиции Православной Церкви. Среди других книг есть, разумеется, книга Апостола, которая читается на Божественной Литургии, есть само Евангелие, Четвероевангелие, которое также читается на Божественной Литургии, а иногда и на других богослужениях. И вот из Ветхого Завета мы имеем книгу, которая называется «Псалтирь». Она действительно уникальная в этом смысле, хотя раньше была богослужебная книга, которая называлась «Приминик», то есть там специальные чтения из Ветхого Завета, относящиеся различного рода праздникам. Они тоже читались на вечернем богослужении. Сейчас она вышла из употребления. Почти ни в одном храме ее вы не найдете. Читают по минеям, обычно по имее. Но вот псалтирь, конечно, стоит особняком совершенно. Потому что в псалтире описывается жизнь и воздыхание человека, а именно пророка и псалмопевца Давида. Он является автором подавляющего большинства псалмов, который, с одной стороны, великий подвижник и великий прославитель Господа, государственный деятель, а с другой стороны, грешник, подобный нам. И знаменитый 50-й псалом «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей», конечно, находит отклик в душе каждого человека. Или, например, 90-й псалом. Какой прекрасный псалом. Его даже пишут на специальных поясках, которые дают и воинам в их нелегком ратном труде, и людям, которые путешествовать собираются, или вообще во всякого рода трудностях. «Живой в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворится. Аще и пойду посреди сени смертной, не убоюсь зла, яко ты со мной си. Жезл твой, палец твоя, тами утешиста». Прекрасные, замечательные слова, которые дают утешение и укрепляют всякого человека, который находится в трудных обстоятельствах. Так что «Псалтирь» – это книга необычная. Это книга, которая употребляется, во-первых, как я сказал, уже во время богослужения, и которая одновременно является частью Священного Писания. Священное Писание вообще, как говорит об этом апостол, полезно и для научения, и для назидания, и для всего-всего того, что должен христианин православный содержать в своей душе. Так что вот в этом уникальном сочетании и заключается сама уникальность книги «Псалтирь» и Священное Писание, с одной стороны, а с другой стороны, это сборник воздыханий к Богу и благодарностей, и скорбей описания, и покаяния, и всего того, что, собственно говоря, составляет жизнь всякого человека. Так что тот, кто читает, действительно, «Псалтирь», кто обращается к ее чтению во всех обстоятельствах жизни своей, кто служит ее во время богослужения, на акафизмах она читается, тот, конечно, прекрасно понимает, что духовная польза от чтения Псалтири великая. Она читается не только на богослужении, но и, например, положено читать Псалтирь после того, как умирает кто-то из близких. Недаром над покойником читают этот Псалтирь. К сожалению, уже нет тех бабушек, которые Псалтирь хорошо знали, которые умели читать Псалтирь, и которых в деревнях просто просили почитать Псалтирь над покойным человеком. Люди читали на протяжении трех дней, совершалось вот это вот чтение над покойным человеком. И, конечно, это относилось далеко не только к тем, кто остался в живых, но, конечно, и душа покойного тоже трепетала и тоже слышала эти великие слова пророка и псалмопевца Давида. Оказывается, эти молитвы, эти псалмы, они полезны не только живущим нам, но и тем людям, которые уже отошли, но которые, тем не менее, еще из этого мира окончательно не вышли. Как известно, первые три дня душа не отделяется далеко от тела, не уходит далеко, а находится еще в земных обителях, и для нее, конечно, большим утешением бывает слышать чтение Псалтири. Вот, даже не только для людей живущих, не только для вас, дорогие радиослушатели, не только для стоящих в храме людей, но и для тех, кто уже ушел от нас, кто перешел из этого нашего мира бренного в мир иной. Эта книга, великая Псалтирь, она тоже оказывается душеполезна. Душеполезна тут немножечко, это, простите за каламбур, душеполезно, потому что, собственно говоря, кроме души у человека усопшего уже ничего и нет. И в этом смысле, конечно, полезность, она особо воспринимается именно в тот момент, когда душа от тела отделяется. Потому что самая настоящая польза для человека – это не польза, конечно, для тела. Оно бренно, оно уйдет когда-нибудь в землю, из которой создано. Но, в первую очередь, полезность важна, если это польза для вечной и бессмертной души человеческой. И вот эта польза налицо по учению Святой Церкви. Так что, пожалуйста, читайте Псалтирь. Это очень для каждого из нас важно. Псалтирь читали те люди, вот в нашей русской православной традиции, те люди, которые уже отошли от каких-то бытовых дел. И, конечно, если вы на пенсии, если вы уже не обременены множеством дел, то, пожалуйста, открывайте Псалтирь, читайте подряд каждый день, сколько вы можете. Ну, вот у нас первый звонок. Пожалуйста, пожалуйста, я вас слушаю, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Можно?
Да, пожалуйста.
Алло?
Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
Алло?
Да.
Добрый вечер.
Добрый
вечер. Отец Михаил.
Здравствуйте.
Вы меня простите, конечно, за все, что я сейчас спрошу. Мне, здравствуйте, я вас люблю. Я вас видела и в Спасе.
Да-да.
А можно спросить?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Вот это вот сейчас цифронизация идет. А что, и Бог у нас тоже такой же. У нас уже и психологи цифронизированы, и Бог. А что это такое-то? Как те дети у нас будут тоже цифровые? Чего мы так живем-то вообще?
Да, это хороший вопрос.
Кошмар какой-то. Ну, делай, у меня внучки две, они не хотят и не замуж никуда. Какие дети, какие аборты? Они никуда, сидят дома. Они, я говорю, ну тогда идите в монастырь, что ли.
Ну, спасибо, спасибо вам за этот вопрос. Важный, конечно, очень вопрос. И мы задаем сами, это вопрос сами себе, но, к сожалению, довольно часто мы не можем повлиять даже на тех людей, которые принимают решения у нас в государстве. Конечно, есть объективная какая-то реальность. Вот мир меняется, мир меняется очень быстро. Те люди, которым вот столько, сколько мне за 60, те люди, которые старше, может быть, меня, я по голосу слышу, что человек, конечно, уже вы, наверное, не молодой тоже. Вот мы прошли через такие перемены в жизни нашей, в жизни нашего государства, через которые ни одно поколение не проходило. Действительно, перемены очень быстрые, очень серьезные, кардинальные, я бы даже сказал. И, конечно, нашим предкам далеким представить себе невозможно было, сколько на нашу долю выпадет разного рода перемен. И эти перемены, конечно, далеко, далеко не все, почти все не на пользу. Они воспринимаются очень тяжело. И вот, в частности, вот эта цифровизация, о которой вы говорите, про которую, да, я услышал, она, конечно, ну, прям скажем, несет в себя много очень страшных опасностей. Это да, это действительно правда. Мир становится прозрачным. И все те действия, которые стараются предпринимать какие-то силы, которые нами никак не контролируются, все эти действия, которые, от которых у нас жизнь во многом зависит, они просто вне поля, даже не то что нашего внимания, внимание-то может быть на них обращено, но вне поля нашего контроля и воздействия вообще какого-то. Вот в этом как раз самая главная опасность, потому что цифровизация в конечном итоге это только какая-то возможность. Если бы все люди были святыми, и у нас в правительстве, и у нас в церкви, и мы сами были бы святыми, конечно, никаких опасностей в этом смысле не было бы. Ну, цифровизация и цифровизация. В конце концов, цифра это не нами изобретена, изобретена какими-то арабскими математиками, вот, и в конце концов цифра есть цифра, они всегда существовали. Другое дело, что мы-то сами не святые, и мир, который нас окружает, он все стремительнее движется по направлению от христианства. Поэтому мы совершенно небезосновательно беспокоимся о том, к чему приведет вот эта повальная цифровизация. Бороться с этим вот вряд ли, конечно, возможно. Вот сравнительно недавно выступал и президент тоже наш, Владимир Путин, и тоже говорил, скажем, ну вот о том же самом изводе цифровизации, так называемом искусственном интеллекте. Что это такое, мы сейчас распространяться, конечно, не будем. Но факт состоит в том, что он часто употребляется где? В военных действиях, на поле боя. Элементы этого искусственного интеллекта, а это именно цифровизация, серьезная цифровизация военного процесса, элементы этого употребляются и сейчас на поле боя. И, конечно, тот, кто овладел этими средствами, тот имеет значительное преимущество над теми, кто от них отказывается. Поэтому президент сказал, что мы не имеем возможности просто от этого отказаться. В том-то и беда вся, что зачастую мы как бы втягиваемся, независимо от своей воли, в эти процессы, которые мы перестаем контролировать. И в этом серьезная, конечно, беда, серьезный, конечно, ущерб и беспокойство наше от совершающихся процессов сегодня. Ну вот надежда, как обычно, дорогие радиослушатели, как обычно, надежда только на Бога может быть. Больше ни на кого надежды у нас нет. Потому что если следовать просто за естественным ходом вещей, или, точнее, может быть, иногда сказать противоестественным ходом вещей, ну, каким-то таким, который мы не контролируем, то будущее наше и всего мира, добавим, оно очень печально, очень печально. Ну, к сожалению, или тут даже сожалеть, собственно, не стоит, мы знаем, куда идет мир, мы знаем, что этот мир конечен. Если люди, неверующие в Бога, думают, что они будут жить вечно, что мир этот будет вечен, то мы, православные христиане, знаем, что мир этот конечен, что мир во зле лежит, это мы тоже знаем. И мы знаем, что рано или поздно и земля, и все дела на ней сгорят, как говорится в Апокалипсисе. Так что нам надо готовить не отпор цифровой, хотя, конечно, кто может, тот может готовить, но, я повторяю, мы мало контролируем эти процессы. Нам надо готовить то, что мы можем, и то, что мы должны, а именно душу нашу. Вот это и есть самая большая ценность наша персональная. Наша персональная ценность – это как раз наша душа. И о ней нас спросит Господь на страшном суде Божьем. Именно о душе нашей. Как мы сберегли душу нашу? Что пользы, говорит Священное Писание, если мир весь приобрящим, а душе своей повредим? Что даст человек выкуп за душу свою? Ну вот нет такой ценности, которую мы могли бы взамен души своей, как выкуп некоторый, отдать. Даже люди, которые не верят в Бога, они все равно обычно говорят о душе, даже самые неверующие люди, и очень боятся эту душу потерять. Вот самые бравирующие такие своим неверием люди в ответ на простой очень вопрос, это кто-то из социологов современных придумал такой тест, в ответ на вопрос, а продашь ли ты свою душу, вот тебе 10 рублей, возьми эти 10 рублей, это будет означать, что ты свою душу мне продаешь. Даже самый отъявленный атеист 10, 100, 200 рублей. Вот, казалось бы, ничего не значит это, да, все. А вот никто, даже из атеистов, не продает свою душу за 200 рублей. Потому что боятся последствий. Так что человек должен эту душу свою беречь и не особенно беспокоиться о том, что контролю нашему не поддается. Если можешь что-то сделать, сделай. Если ты понимаешь, что сделать ты ничего не можешь, молись Богу, береги душу, и это и есть будет самое важное и главное твое христианское делание. Вот так надо отвечать на этот вопрос. Следующий вопрос, который у меня уже записан, который поступил к нам, это вопрос о том, что порой мы сами себе кажемся смиренными, но на поверку это оказывается не так. Как обрести настоящее смирение и по каким признакам его определить? Ну вот настоящее смирение, я выражаю тут только свою точку зрения, настоящее смирение выражается в доверии Богу. Если мы по-настоящему доверяем Богу, то мы смиренны. Если не доверяем, то нет. Вот у кого-то из писателей духовных я прочитал такую историю, может быть, она вам покажется интересной, и она связана тоже со смирением. Какой-то паломник спрашивал у старца, кажется, его звали Досифей, на острове Каневец, это неподалеку от острова Валаам, на Ладожском озере, как вы знаете, он спрашивал о том, что такое смирение, как получить это смирение и как успокоиться. И старец этот отвечал ему, что надо успокоиться, перестать бежать. Что это значит? А вот, говорит, ты, значит, вот мой собеседник, ты же ведь, наверное, когда лето, ты думаешь, а вот поскорее бы настало бы время сбора плодов, поскорее бы можно было от своих забот, но это речь идет, конечно, о сельскохозяйственном труде, поскорее бы можно было собрать урожай, успокоиться. Это время осени, время свадеб, время пиров, когда весь урожай уже собран, когда ты знаешь, что ты будешь спокойно жить в ближайшее время. А когда наступит осень, ты, наверное, будешь думать, ну вот скорее бы настала бы зима, там Новый год, праздники, Рождество Христово, Крещение Господне. Наверное, так, да, да, отвечает его собеседник. А потом ты будешь ждать Пасхи, а потом опять лето, а сейчас вот ты, значит, послушник в монастыре, а дальше ты будешь ждать, пока тебя примут уже в штат монастыря, потом будешь ждать рукоположения и так далее, и так далее. Да, да, отвечает собеседник. Ну вот это и называется беспокойство. Если ты, тебе будет все равно, какой день на дворе, если тебе будет все равно лето там, это или осень, или зима, главное, что ты с Богом. Вот это и будет послушание воли Божией, это и будет смирение настоящее. Так что смирение – это послушание воли Божией. Но это мое мнение. У нас еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый
Скажите,
вечер.
Скажите, пожалуйста, вот когда покойник в доме, можно слушать псалтырь в аудиозаписи вместо чтения бабушек? Спасибо.
Ну, все бывает, конечно, бывает, ну, невозможно по какой-то причине читать вслух псалтирь. Конечно, если один человек читает, если, допустим, какой-то близкий, да, то читать целый день или, может быть, даже 2-3 дня подряд одному человеку и днем, и ночью, а читается обычно непрерывная такая неусыпная псалтирь над гробом покойного, конечно, вряд ли возможно. Вот, поэтому обычно все-таки менялись, подменялись. Это, кстати говоря, довольно большой труд. Тот, кто читал псалтирь по покойнику, он знает, насколько это непросто. За это бабушкам, тем, которых вот просили почитать псалтирь, даже приплачивали, чтобы они, так сказать, соглашались на это. Потому что это действительно серьезный такой труд очень. И, конечно, в современных условиях, когда вот этих бабушек уже, к сожалению, нет, а сами мы по невозможности и потому что много обычно связанных хлопот с тем случаем печальным, когда человек умирает, мы тоже иногда не можем. Ну вот у нас есть такой соблазн включить просто запись и эту запись или самим слушать тоже, либо просто оставить тем, чтобы эта запись звучала. Я по себе знаю, что иногда действительно вот эти слушания этих записей действительно необходимо, и просто по-другому, ну, вот как-то не получается. У меня, вот, например, я некоторое время служил божественную литургию практически каждый день, и каждый день, конечно, нужно было готовиться, то есть вот эти молитвы по святому причащению, а перед святым причащением нужно прочитывать. И иногда, причем довольно часто, получалось так, что нет абсолютно ни времени, но и самое главное сил, потому что, конечно, очень много было хлопот тогда и очень много забот. И у меня получалось так, что время оставалось только тогда, когда я ехал в автомобиле на литургию. И очень часто бывало так, что я включал запись чтения вот этих молитв по причастию. И должен вам, конечно, признаться, должен вам сказать, что очень часто, когда кто-то читает, пусть вот на телефоне это обычно бывает, когда кто-то читает, это, конечно, обычно очень четкое, ясное такое чтение. И первые разы, когда слушаешь, это все очень приемлемо. Ты тоже, как говорят святые отцы, прилепляй свой ум к словам молитвы. Это получается. Ну, когда это много раз повторяется, а это повторялось очень много раз, ты уже знаешь каждую интонацию этого чтеца. Это не живой чтец, я повторяю, это просто запись. Да, ты знаешь те ошибочные ударения, которые он делает, и перестаешь уже обращать на них внимание. Очень привыкаешь к этому темпу, тембру и особенностям вообще чтения этого чтеца. И очень трудно бывает уже переходить на живое чтение. А с другой стороны, начинает уплывать ум. Вот это самое и есть опасное, на мой взгляд. В храме так не получается, потому что каждое чтение, даже уже известного текста, каждое пение, если оно совершается вживую, а у нас в храмах только вживую оно совершается, оно уникально. Даже ошибки уникальны. даже неправильное произношение, и то каждый раз оно по-другому, в зависимости от состава хора, от настроения, от самочувствия даже, может быть, чтеца. Все обычно бывает не так, как это было накануне, или тем более несколько дней назад, несколько лет назад. Даже если, я повторяю, это один и тот же человек читает. Поэтому внимание тут больше, внимание больше сосредотачивается. Нам надо уловить вот эти оттенки, и ум непроизвольно как-то более внимательным становится в таких случаях. Если же все раз за разом однотипно, как это бывает при записи, то вот я просто свидетельствую о своем случае, ум стал уплывать, и я теперь думаю, что, конечно, гораздо лучше самому, хоть, может быть, часть даже этого произнести, но именно самому. Вот то же самое, я думаю, и с молитвами, и псалтирью, которая читается над покойниками. Все-таки молитва есть вознесение нашей души к Богу. И тут вот в этом вознесении к Богу участвует все. И дух наш, и язык наш, и ум наш, и чувства какие-то наши. И в том случае, если мы делаем это сами, то каждый раз опять-таки все происходит очень по-разному. В зависимости от подготовки, от нашего... Ну, я вот перечислял все эти вот вещи, от которых зависит наша молитва. А молитва цифровая, что называется, вот, кстати, вернемся к тому вопросу, который задавал до вас, женщина перед вами. Цифровая, так сказать, молитва, молитва в записи, все-таки она не обладает, конечно, теми качествами, которые мы усваиваем молитвам человеческим, живым, теплым, душевным. Так что, наверное, в каких-то случаях это и допустимо. Но все-таки лучше, пускай даже, может быть, в каком-то сокращенном варианте, лучше молитва живая, теплая, человеческая, ваша, собственная. Это, конечно, очень важно и для души уже ушедшего от нас человека, покойного, и для вашей собственной души. Потому что тут соединяются две вещи. Первое – это польза для человека покойного уже, а второе – это, конечно, безусловно, огромная польза для того человека, который сам берет на себя вот этот подвиг, благословленный церковью, а именно чтение молитв, чтение псалтири по человеку, ушедшему от нас, по покойнику. Так что, пожалуйста, постарайтесь потрудиться. Итак, следующий вопрос, который у меня здесь есть, который пришел нам на эфир. Раб Божий Никита спрашивает, как молиться за ближнего, если он просит? Ну, во-первых, я должен сказать, что ближний обычно сам определяет, какой образ молитвы он требует или просит от человека. В частности, довольно часто просят, ну, помолиться в храме. Вот некоторые люди не очень-то любят ходить в храм по разным причинам. Ну, кто-то просто не привык, говорит, а мне страшно идти, я грешник такой, помолись ты там за меня. Другой говорит, поставь за меня свечку, у меня завтра тяжелый день, я вот хочу, чтобы ты, значит, поставил за меня свечку перед такой-то иконой, даже иногда называется, перед Онтримифуск, например, который, как некоторые суеверно верят, помогает в делах бизнеса. Или, допустим, целителю Пантелеимону, который, как многие полагают, помогает во всякого рода болезнях, ну и так далее. То есть человек сам говорит, что, собственно говоря, ему нужно. Вот. Но бывает и такое, что человек сам не знает, собственно говоря, чего он просит, чего он хочет. Он знает, что Бог помогает, он знает, что человек, который ходит в церковь, он молится не только за себя, но молится и за весь мир. Это он тоже знает. И надеется, что молитва за него окажется хорошей. К тому же вопрос задан в такой форме, что можно подумать, что молиться просит не только за этого человека в храме, но просто молитва домашняя, например, молитва, или молитва другого рода, но не храмовая, не церковная молитва. Некоторые даже сознательно избегают церковные молитвы, поэтому тут надо, конечно, знать, кто просит и по какой причине просит, и за что просит. Если, например, человек отказывается ходить в храм, потому что он говорит так: «Я в Бога-то вот верю, а вот вашим попам не верю. В Бога-то я вот верю, а вот церкви я не верю. Вот у меня такая вот вера. Но ты пойди, вот помолись за меня, потому что я-то не верю, а ты-то веришь, и ты хороший человек. Вот пойди туда в храм тогда и помолись за меня. А я туда не пойду, потому что я не хочу». Вот как за этого человека молиться. Это какая-то особенная молитва должна быть. И, конечно, в первую очередь должна молитва быть к Богу о вразумлении такого человека. Вообще молитва о вразумлении, она никогда не бывает лишней. «Господи, дай разума такому-то такому, приведи его к себе». Такая молитва, конечно, она и у нас самих может быть очень полезна, потому что, конечно, разум, лишний разум никому еще не мешал. Господь вразумляет человека. А с другой стороны, действительно, даже если человек не понимает, что ему недостает чего-то, недостает разума настоящего, то в вразумлении человека все равно можно помолиться, и вдруг в один какой-то прекрасный момент в связи с обстоятельствами жизни, или Бог просто его как-то так вот научит, вдруг он прозреет и скажет: «Нет, вот я думал, что в церковь ходить-то не надо, а вот теперь я понимаю, что без церкви-то мне будет сложновато. Я без церкви пропаду». И идет в церковь в результате. Сначала просто поставить свечку самостоятельно уже, а не кто-то за него поставит. Потом перекреститься и подложиться к иконе какой-то, опять-таки уже самостоятельно, а не кто-то там. Потом дозреет, возможно, и до исповеди, потому что грехи-то, конечно, отягчают душу человеческую. Что там, не говори, а отягчают ее очень сильно. И дозреет, возможно, и до высшего того, к чему, собственно, можно только прийти в церкви, это до святого причастия. Вот это то, зачем, собственно говоря, человек идет в церковь. И когда вы молитесь за ближнего человека, если он просит, конечно, об этом, это я рабу Божьему Никите, который задает этот вопрос, отвечаю, конечно, молитесь, чтобы он пришел сам в церковь, за то, чтобы он пришел сам к Богу поближе, если он еще далековато от него отстоит, за тем, чтобы он понял пользу святых таинств церковных, пользу молитвы церковной, пользу молиться не по отдельности, каждый по своей норке, забились в свою норку и молятся вроде, да. Я не говорю сейчас о монахах, я говорю о тех людях, которые не признают просто церкви. Монахи-то признают церковь, а вот люди нет иногда. И вот по своим норкам забились, и там себе молятся, знают, что Бог их услышит. Но ведь все-таки, конечно, там, где двое или трое собраны во имя Господне, там сам Господь посреди них. Об этом мы знаем из Священного Писания. Вот, поэтому надо молиться за ближнего так, чтобы этот ближний захотел прийти в церковь. Не то, чтобы под дулом автомата его приконвоировали туда, в церковь. Такое тоже, кстати, бывает, в особенности с детьми, которые, может, и не хотят идти, а вот надо обязательно, их там родители заставляют. Вот. Но чтобы добровольно такой человек, будь то взрослый или ребенок, пришел в церковь и по-настоящему искренне помолился от всего сердца и за себя, и за ближних, и уже, чтобы не они просили кого-то помолиться за них, а чтобы уже его просили, этого человека, его просили помолиться уже за других. Вот тогда он поймет по-настоящему, что это за сила огромная, молитва. Так что молиться за ближних, конечно, нужно, и многие вещи отдавать на волю Божию. Мы не можем всего определить, мы тоже не цифровые машины, электронно-вычислительные машины, как раньше говорили. Мы не можем все расчертить по квадратикам, вот, мы можем только надеяться на милость Божию. А милость Божия, она такого характера, что она вот в эти квадратики наши, расчерченные в цифру, в эту, она не вмещается. Вот в этом и есть ее огромная сила и преимущество. Мы предполагаем, что будет так, математики расчислили, что будет вот то-то и то-то, А Бог таким образом повернул, что все пошло мимо этого расчисленного, бурный поток какой-то жизни прошел туда, куда уже повелевает Бог, а не туда, куда, нам кажется, он должен был бы идти. Рабожий Виктор спрашивает, как найти время на молитву? Как и когда молиться? Почему нужно молиться? Тут сразу несколько вопросов, и они все посвящены молитве. Это хорошо, что сегодня наш эфир во многом посвящен молитве. И о молитве, конечно, можно сказать много. В первую очередь можно сказать то, что молитва – это есть дыхание души. Как найти время на молитву? Время на молитву всегда есть. Мы очень много времени тратим попусту. Конечно, если это не относится к людям в какой-то совершенно критической ситуации. Иногда, например, там многодетная мама, которая отягощена очень, как вы понимаете, множеством обязанностей, но она вот только вот где-то уже, когда все дети заснут, имеет возможность просто вздохнуть. А там то одно, то другое, то третье. Ну, им, конечно, мамам делается снисхождение. Вот, а обычным людям, большему числу людей, как раз время найти нетрудно. Но единственное, что надо сделать, и это вот надо себе отметить, что если мы не определяем время для молитвы, определенное время, допустим, 10 часов вечера, вот, то, как правило, нам будет очень трудно собраться. Вот. Время для молитвы должно быть. И, между прочим, это тоже одна из заповедей Божиих. Заповедь Божия, правда, говорит, почитай день субботний. Она говорит о том, что 6 дней делай, сотвори в них все дела твои, а 7-й день Господу Богу твоему. Это что значит? Что в неделе выделяется определенный день, который посвящен только молитве. Также и в дне тоже надо выделять определенное время, которое будет посвящено только молитве. И это будет исполнение заповедей Божией. Ну, вот еще кто-то созрел. Пожалуйста, вы можете говорить. Вы в эфире. Здравствуйте.
Батюшка, здравствуйте. Благословите, Владимир.
Здравствуйте, батюшка, Владимир.
Вы сейчас говорили о молитве. Вот еще один вопрос о молитве. Вот раньше вот монахи, вот, ну, как вот Святогорщик, Святогорец, архимандриты, другие там, они советовали, когда вот, ну, есть как бы там какие-то у человека искушения, нападки, они там по несколько раз, там по много раз там читать, я расписал, не то, что один раз прочитал же помощи лишнего, а вот именно как бы вот 1, 2, 3, 4, 5, там, ну, то есть этот, как вы можете вот, ну, как бы прокомментировать вот это вот.
Ну, кто... Спасибо, это, да, важный такой момент. Мы знаем, кстати говоря, что... Да, вот очень хорошо, что вы об этом напомнили. Мы знаем, что очень часто вот в молитве очень важно повторение тоже, да. Мы знаем, например, во время богослужений очень часто, самая часто повторяемая молитва, мы знаем это, «Господи, помилуй». Иногда она повторяется там 12, скажем, раз, иногда 3-кратно написано, повторяется, иногда повторяется 40 раз, например, да, эта молитва «Господи, помилуй». Великая, действенная такая очень молитва «Господи, помилуй». Кто-то читает молитвы более продолжительные, чем «Господи, помилуй», но «Господи, помилуй» – это тоже молитва же, да, ее читают неоднократно, и это приносит великую пользу. Если, конечно, не тараторить, если не торопиться куда-то, иногда... Некоторые чтецы в храмах этим злоупотребляют, когда уже там не молитва «Господи, помилуй», а просто какое-то говорение языком без всякого ума и без движения всякого души. Вот. А вот то, что касается молитв других, тут, конечно, речь идет не только о 90-м псалме, но и о, вообще о молитвах. Скажем, есть молитва там «Отче наш», да, есть, скажем, Серафимово правило, да, в котором тоже некоторые молитвы произносятся по нескольку раз. Некоторые молитвы произносятся по нескольку раз, в том числе и во время общественного богослужения, то есть в храме. Не только молитва «Господи, помилуй», но и другие молитвы на протяжении вот того времени, пока вы стоите в храме, вы несколько раз услышите и «Отче наш», например, молитву, или «Тресвятое», например, да, вот вы пришли на литургию, а перед этим... Третий и шестой час читаются, да, и там вы услышите много из того, что повторяется, повторяемые какие-то моменты. Там, конечно, и молитва «Отче наш» находится непременно, молитва Господня. Вот. То есть церковь нам заповедует повторять молитвы. И, конечно, мне так кажется, что, ну, кто я такой, чтобы спорить со святыми, с одной стороны, да, с другой стороны, вот в вашем изложении, то, что вы изложили, то, что вы слышали о том, что надо повторять во всяких скорбях и обстоятельствах 90-й псалом «Живой помощи Вышнего, кроме Бога Небесного дворица», действительно, это очень вещь нужная, полезная, на мой взгляд, и утешительная. Утешительная. Молитва – это, конечно, вот даже если какие-то смотреть какие-то фильмы западные, да, очень часто неправильно переводится, это вот я иду среди тени долины смертной, так переводится с английского языка этот псалом. Люди даже на Западе, верующие, те, кто христиане настоящие, они прям выучивали в детстве это, и во всяких обстоятельствах тоже читали эту молитву, и она осталась даже до сих пор, когда общество уже дехристианизированное, когда уже все забыли про Бога, вот, тем не менее, еще помнят вот этот 90-й псалом про долину тени смертной, где зло господствует, и где Господь сам пастырь и защитник наш единственный, больше некому, потому что защищать. У нас это по-другому, конечно, звучит в русском варианте, в славянском точнее, да. «Аще и пойду посреди сени смертной». Ну, сень, это, собственно говоря, и есть тень смерти. «То не убоюсь зла, яко ты со мною еси, жезл твой, палец твой, тамя утешиста». Тамя утешиста. Утешение великое и действенное очень от этого псалма. Я повторю, недаром он пишется даже на опоясаниях, которые или зашивают куда-нибудь там, или опоясываются сами. Это, да, важная вещь. Важно только не придавать этому силу какого-то амулета. Знаете, амулет, который действует помимо уже самого человека. Вот человек там занимается какими-то дурными делами, а амулет, он действует независимо от того, как к этому относится. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. А вот у нас еще один вопрос. Пожалуйста, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, отец Михаил, меня зовут Галина. У меня вопрос о соборной молитве. Сейчас идет эфир. И я прошу молитв за нашу болящую Наталью, за меня, Галину и мужа Андрея. Сейчас идет соборная молитва. Сейчас молится о нас весь мир. И насколько в нуждах она сильна. Вот у нас большая нужда. У нас большой, так сказать, ребенок. 37 лет нашей дочери, а по уму 2-летняя. Каждую неделю мы собираем ее в храм. Вот помолитесь, пожалуйста, о нас, чтобы нам каждую неделю утром быть в храме. Храм далеко. Машины нет, мы ее сажаем в автобус, на автобусе до Первой Градской. Храм Царевича Дмитрия. Спасибо огромное, отец Михаил. Спасибо.
Спасибо.
И всем надежде, те, которых, люди, которых о нас молятся. Спасибо всем.
Скажите, пожалуйста, еще раз имя вашей дочери.
Наталья. Я Галина. И муж Андрей.
Наталья, Галина,
спасибо,
Андрей.
Спасибо большое.
Ну, кто нас слышит, пожалуйста, помолитесь за Наталью, Галину и Андрея. Конечно, они в тяжелых обстоятельствах находятся. Мы обязаны просто, не просто вот хорошо помолиться, но обязаны просто молиться о людях, которые находятся в тяжелых обстоятельствах. Когда-нибудь и у нас тоже будут тяжелые обстоятельства. Не все нам праздновать и веселиться. Вот, поэтому надо не забывать о притче о богатом и Лазаре. Вот, богатый он веселился на всякий день светло, а Лазарь у него лежал у дверей, болящий. И тот веселился, а потом, когда настало время отвечать за свои дела, вдруг оказалось, что он легковесен слишком, и его нужно отправить в то место мучения, которое уготовано всем грешникам. И там вот происходит знаменитый диалог между Лазарем и Авраамом, и этим грешником, который веселился на каждый день светло. Вот нам бы не стать такими грешниками, которые радуются все, веселятся и забывают про тех людей, которые страдают в это время. Это, конечно, недопустимо. Поэтому, пожалуйста, помолитесь о Рабе Божьей Натали, страждущей, а также о родителях ее, которые вот поднимают такой труд, когда нужно вставать, ехать, вести человека в храм, чтобы облегчить его участь. Помолитесь и вы. Они знают, что и о вас тоже когда-нибудь в каких-нибудь обстоятельствах тоже помолятся. Спаси, Господи, за вот эту вот молитву, соборную молитву. Лишь бы молитва, конечно, была настоящей, потому что у нас иногда бывает и так, что прочитали, а молитва, она лежит, она такая какая-то деревянная, она без движения всякого души, сердца, без сочувствия, просто повторение пустых, каких-то иногда даже мертвых слов. Такой молитвы Бог не понимает. Нужно движение сердца, конечно, искренне помолиться. Лучше одно слово искреннее, чем тысячи слов, в которые не вкладывается души и разума. Ну вот, наша потихонечку передача подходит к концу. Мы можем еще раз, значит, помолиться Раве Божьей Наталье и ее родителях, а также помянуть о здравии святейшего патриарха Кирилла, схимандрита Илия, президента Владимира, Людмилы, протоиерея Александра, болящего Дмитрия, Евгения, Кирилла, Галины, Аркадия, Георгия, Нины, Марии, Евгения, тяжко болящей Марии после операции, которая лежит на позвоночнике, болящей Татьяны, Михаила, Натальи, Вадима, Алексея, Натальи, Ларисы, Ирины с очадами, Андрея, Марии, Георгия, Алексея, Сергия, о здравии рабу Божьих, Евдокии, болящей Александра, а также протоиерея Георгия, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, Анны с очадами, Анна с очадами, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, Татьяны, Марии, Николая, Виктора, Виктора, Елены, воина Михаила, воина Александра, воина Тихона, воина Илью, воина Валерия, воина Дмитрия, Тамара с чадами, всех наших воинов. Помяни их, Господи. А также упокой, Господи, души усопших рабов Божьих Анны, Александра, а также святейшего патриарха Алексея, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Дмитрия, Натальи, Владимира, Нины, Антонины, Евгения, Руфа Петра, Натальи, Николая, Сергия, Василия, преснопоминаемого Алексея, Афанасия, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Таисия, Петра, Феклы, Феодора, Татьяны, Александра, Прохора, Людмилы, Павла, преснопоминаемого Владимира, Александра, Стефана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Петра, Владимира, Антонины, Натальи, Татьяны, Валерия, Аркадия, Романа, Александра, Сергия, Владимира. Помяни, Господи, этих рабов Божиих и всех от века приставшихся православных христиан, всех воинов на поле брани убиенных, невинно пострадавших. Господь да упокоит их во Царстве Своем. А я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.